В прошлый раз мы немножечко так затронули вопрос о войне и мире. И увидели, что там, кажется, простая проблема, а на самом деле содержит в себе немало таких проблем, да, вопросов, которые подчас бывает не так просто решить. Вот и сегодня в продолжение именно той темы «Война и мир» является параграф «Преступность, наказание, исправление». Я вам скажу, что здесь, по-моему, еще сложнее даже. Возникают вопросы. Сложность вы сейчас увидите, в чем состоит. Ну, сначала те тезисы, которые здесь мы можем прочитать на страницах этого документа. Первое положение. Главным источником преступлений является помраченное состояние человеческой души. Очень хорошо сказано. Из сердца исходят злые помыслы, убийства и так далее. То, о чем, так сказать, хорошо известно нам из Евангелия. Дело-то в том, что не только то повреждение, которое присутствует в человеческой природе, является этим источником, но и наше личное состояние. Вот здесь есть один тонкий вопрос, не понимая который, подчас бывает трудно нам разрешить многие проблемы психологии, я бы сказал, поведения человека и оценки человека. Каким образом возникают вот эти вот все отрицательные, так сказать, чувства, мысли и желания? Почему из сердца они исходят? Ведь в сердце находится не только, так сказать, бездна греха, но там же и Бог. Царство Божие внутрь вас есть. В чем дело? Кто определяет? Что определяет? И, в конце концов, кто виновен в том, что в человеке возникают те или иные состояния духовные? Вот видите, учение святоотеческое по этому вопросу говорит достаточно однозначно о том, что в человеке присутствует и ветхий, по апостолу Павла, и новый человек, и то, и другое. Все в нем есть. И величие Бога, и бездна ада. Это, так сказать, факт бесспорный. Бог говорит человеческой душе через совесть, через разум. Разум, который, может быть, научен, и хорошо, когда он научен, через божественное откровение, но и разум как таковой, даже рассуждение перед лицом таких проблем, как добра и зла, он уже говорит о многих вещах. Но что в конце концов определяет? Серафим Саровский очень хорошо это выразил, когда его спросили, почему нет сейчас практически никаких духовных достижений, а особенно тех высоких, о которых мы находим в Древней Церкви, сообщения находим. Так сказал, указал на очень важное понятие – решимость. Если мы обратимся теперь вот и к личному опыту, экстраполируя это и на опыт других людей, то можем убедиться в одном очень печальном факте, что, будучи христианами, мы не принимаем решение жить по-христиански. Простая фраза, простая мысль. Но, к сожалению, это печальнейший факт. Являясь христианами, мы не принимаем сами в себе решение вот отныне жить все так, как говорит Евангелие. Не принимаем. Стихийно так кажется, по поверхности, касательно, но не принимаем решения. Одной из причин этого, одной, то, что мы принимаем христианство практически бессознательно. Кто в детстве, кто, может быть, в более позднем возрасте, но принимаем так. В детстве вообще бессознательно. Не принимаю никакого решения. За нас там крестный плюет, дует, читает символ веры. Тем не менее, это вошло в такую традицию. Взрослые часто крестятся, сами знаете, по каким, по всяким причинам. Вдруг девушка не соглашается выйти за него замуж. Вот, ты будешь креститься или нет? Ну, ладно, буду. Будешь венчаться? Ладно, буду. И все. Ни в какого Бога он не верит, и ни до какого Бога ему дела нет. Что Бога? И нет никакой даже мысли о решимости отныне жить по тем началам, которые указывает христианство. Вот, друзья мои, где самый корень, где вот эта вот точка, из которой исходит, если хотите, добро и зло в душе человеческой. Я говорю не о природе. Природа, да, наша влечет ко всяким дурным вещам. Она повреждена, это верно. Но я же человек, я же могу оценивать то, что во мне возникает. И в конце концов, мое согласие или несогласие определяет мою жизнь, мое поведение. Вот, друзья мои, вот где бедствие. Просто приходится удивляться, в какую компартию человека сразу не принимали. Кандидатом становился. Да еще на несколько лет. И действительно смотрели на его поведение. И потом уже принимали. Представьте себе, куда? Атеисты нам показывали пример. А мы формально, чисто формально, родился, раз, все в порядке. Хочешь креститься? Пожалуйста, никаких проблем. Направо и налево. Без убеждения, без обещания действительно перед Богом и людьми, перед священником. Да, я обещаюсь отныне. И отрекаюсь я отныне от всего того, что мы называем сатанинским, греховным, темным. И обещаю, насколько это у меня хватит сил, жить по заповедям Божьим. Это должно быть актом, актом, личным, сознательным актом. Не знаю, ну кто обратит на это внимание? Стихия в полусонном состоянии, а то и полностью сонном. Мы принимаем таинство Божие. Главное – крещение. За меня какой-то дядька или тетка, да, обещается. А я потом ей скажу, а что ты обещался за меня? Ты меня спросил, нет? Я не намерен ни отрекаться, ни обещать. Во что превращается? В какую формальность? Почему вот сейчас все больше и больше, кажется, развивается в сознании в нашем, что необходимо оглашение, необходима подготовка человека к крещению? Это необходимо. Причем какая подготовка? Не только знание веры. Это необходимо. А что главное? Что главное это? Чтобы человек наконец решился. Вот, я в себе решаюсь. Да. Все. Кончаю. Кончаю. С пьянкой, с разгулом. И это внешние грехи. И кончаю с тем внутренними вещами, когда я завидую, ненавижу, лукавлю, лгу. И так далее. Кончаю с этим. Вот, все, я решил, я понял, где мое благо. О, представляете? Если бы такое решение принимал каждый человек, который хочет стать христианином. Вы слышите, какое христианство-то было бы? Да, КПД не бывает стопроцентным, все равно я вам скажу, какое было бы христианство, если принимали бы с полным осознанием и решимостью. И вот тогда, вот исходя из этого положения, мы теперь можем понять, откуда рождаются преступления и все те печальные события в нашей и личной, и общественной жизни. Я сказал о христианстве. Всем понятно. Я скажу о другом. А что вне христианства? Что, можно разве убивать и грабить, если я не христианин? Лгать и лукавить, если я не христианин? Да? Разве? Скажите мне, вы не христианин? Нет. Вы атеист? Хорошо, хорошо, пожалуй, ваша воля. Но что, разве можно? Можно эти подлые поступки совершать? Нет, нельзя. Нельзя? Прекрасно. Я думаю, все скажут – нельзя. Так? Что из этого следует? Из этого следует огромнейший педагогический акт, который должен бы совершаться в наших школах, если хотите. Какой? Вот то обещание, то твердое решение, которому надо подвести ребенка, молодого человека, чтобы он действительно отрекся от всей этой гадости. И не потому, что я христианин, мусульманин, буддист или кто бы то ни было. Я человек. И по этой причине, да, я принимаю решение отныне, да, жить по-человечески. Это можно было бы даже в светском совершенно обществе, вы слышите, совершенно светском, не религиозном. Можно было бы создать специальный, если хотите, обряд своего рода, культ. Как в церкви он есть, этот культ, так и здесь. Смотрите, сколько в светском обществе церемоний. Посмотрите, смена парада. Правда же, как интересно? Да, всякие демонстрации. И чего только нет. Так и здесь ввести бы надо это дело. Готовить бы к этому надо молодого человека, ребенка или молодого человека, к этому, чтобы в конце концов он мог сознательно дать обещание отныне. Все. Вот перед вами тут стоит общество, начальство, кто угодно. Да, я постараюсь быть человеком. Не скотиной и не дьяволом. Правда бы нужно это бы? Нужно бы. Где это есть? Нигде этого нет. Были когда-то эти комсомольские, пионерские, я говорю, партийные. Там был, это, знаете, как его, кодекс морального поведения там, коммунистов. Что-то такое было. К сожалению, оно приобрело пустую формальность на бумаге. Но, тем не менее, следили. Мне рассказывал один, ему сейчас уже за 80 лет, как он был студентом МГУ, и как однажды с их курса вдруг заметили, как он с девушкой где-то под руку прошелся. Но ему и была чистка на комсомольском собрании. Он узнал, почем фунт лиха. Безобразие какое! Комсомолец позволил себе такие вольности. Так его отчитали. Представляете? Он рассказывает, а просто даже не веришь. Да. А уж что-то больше там на улице, там как сейчас это, бедные, как животинки какие, да, как собаки друг за другом, знаете, бегают. Так вдруг и здесь, при всей улице давай. Да, больше места нет. Кстати, очень советую вам запомнить и сказать, первым признаком, что никакой действительно любви нет, это когда начинает на улице при всех целоваться. Она бросается ему на шею, он ее. Первый признак – игра. Игра. Ничего тут. Трудно, очень трудно предполагать, что в конце концов это закончится хорошим браком. И семья не распадется. А почему? Слушайте, по самой природе – вы же знаете, все ценное, действительно ценное, я не буду показывать. Я сейчас не достану. Вот вы видите, 100 тысяч долларов. Видите, и буду идти по улице. Слушайте, смотрите. Ну, смотрите у меня. Да, скажу, сумасшедший, наверное, да? И тут же, через несколько мгновений, раз! Ах, где они? Караул, милиция! Значит, для тебя вот то, что ты делаешь, это не представляет никакой ценности уже. Иначе ты бы не показывал это.
Об этом я вам говорю как будущим священником, потому что вам придется говорить на эти темы. Обязательно придется и проповеди, и личные беседы, встречи с молодежью. Имейте это в виду, эти вещи. Ценности хранят, оберегают всячески. Но что для меня не представляет ценности, пожалуйста, нате, берите. Как анекдот такой мусульманин встал на молитву, рядом чемодан. Так, и пока он молитву читал, на чемоданчик благополучно уплыл. Ему потом он встал, смотрел, чемодана нет. Да, ему говорят, вот видите, что вы теперь будете? Он говорит, а это не мой. Пожалуйста, мне-то что от этого? Вот так. Хороший анекдот, правда?
Так и здесь, перед всеми людьми давай целоваться. Ой, какая любовь! Любовь превращают в игру.
То есть самое ценное, что есть в земной человеческой жизни, самое глубокое, так превращает в игрушку. Ух, как здорово нашли способ уничтожить это драгоценное сокровище в душе человеческой. Нашли способ, потому что это уничтожает. Вы слышите? Это уничтожает. Хорошо. Видите, какие, так сказать, ну, некие, я бы сказал, что ли, подспудные вещи нужно знать. Нужно это учитывать. И нужно понимать, из чего подчас исходит, и что решает, в конце концов, наше поведение. Что? Наше решение, наша решимость, которая предваряет, конечно же, понимание, разумение, рассуждение. Без этого какая может быть решимость, пока я еще не осмыслил и не понял, не понял этого. Вот поэтому тут очень хорошо скажут, что профилактика преступности возможна прежде всего через воспитание и просвещение. Ну, слово «просвещение» тут, может быть, носит очень широкий характер. Но понятно, что требуется подготовка человека, обращение внимания на нравственные стороны его жизни. И требуется вот этот акт, вот за который надо бы прямо ратовать. Я не знаю, где только об этом вот говорить. Чтобы в светском обществе, не религиозном, не в церкви где-нибудь, а в светском установить вот это, я бы сказал, не просто обычай, а это необходимое положение воспитания человека, когда он уже с полным пониманием и осознанием может отречься от всяких гадостей. Так и принять решение жить как человек. Прямо праздником бы это надо устроить, настоящим праздником даже, когда молодые люди, например, это делают. Вот. В каком? Праздником, торжеством. Кстати, в этом отношении очень хорошие обычаи в католической церкви, когда там конфирмация совершается где-то лет в 12-15, вот так. То есть уже когда человек осознает, тогда он только получает таинство миропомазания, будучи крещенным, кстати, в детстве. Так, таинство миропомазания получает только в этом возрасте, когда он может сознательно исповедовать свою веру. Это замечательно. Это прекрасно. Уже он сам обещает, а не за него кто-то такое. Правда, все можно, конечно, извратить, все можно превратить в пустую форму, но, друзья мои, об этом говорить не приходится. Это уже зависит от кого? От взрослых, от священноначалия, да, от воспитателей и так далее. Это уже вопрос другой. Но это было бы крайне необходимо делать. Здесь есть ряд моментов в концепции, которые, может быть, ну, стоит иметь в виду. Есть вопросы, разбираются вопросы сложные. Как вот, в частности, быть, когда на исповеди вдруг открывает человек свое злое намерение? Взорвать что-нибудь, убить кого-нибудь, обворовать, например. И вдруг он все-таки решил открыть это на исповеди. Как быть священнику? С одной стороны, непререкаемое правило, которое в царской России безжалостно нарушалось. В таких случаях обязан был священник в тайную полицию сообщать. Вот такой-то сякой немазанный собирается то-то сделать. Помните, как Брянчанинова мучили от того, что он сказал на исповеди своему духовнику в инженерном училище? Сказал, что он борим помыслами. Борим помыслами? Ха. Так, ясно. А там декабристы были. Он борим помыслами. Тут же этот духовник сообщил. И началось. Какими помыслами? Что у тебя там за революционные, наверное, помыслы? Понимаете? Целая история мучительная. Что творилось? Вот мы смотрим. Царское время. О-о-о! И падаем в обморок от восторга. И это обязаны были. Вы слышите? А по какому, спрашивается, праву, когда церковь запрещает это священнику? А нам плевать на твою церковь. Вот, что говорит концепция. Да, священник не имеет права выдать этого человека. Что он может сделать в таком случае? В крайнем случае, не называя никаких имен, предупредить, что вот этого человека собираются убить. Этот мост собираются взорвать. Ну, что, вот такие вот вещи, понятно вам, так? Вот об этом он может. А кто это вам сказал? Я не знаю его. Пришел на исповедь человек, и все. То есть выдавать тайну исповеди он не имеет права. Выдавать человека нельзя. Это запрещено. И вот концепция предупреждает об этом, да, и говорит, что священник должен постараться на самой исповеди человека остановить. Но если это не возымеет действия, так, то, может быть, даже не разрешать его от греха, от грехов, поскольку он не кается, сказать-то он сказал. А отказаться от этого не отказывается. Во-первых, не разрешать его от греха. И, во-вторых, предупредить именно власти о том, что готовится вот такое-то, допустим, преступление. Это он имеет право, не называя человека. Видите, в чем дело? Это, сами понимаете, что это вот этот серьезный момент. Правда же? Правда. Как это такое не назвать? Он же преступник. Вот, но концепция вот утверждает именно такое положение. В трудных случаях при этом священнослужитель надлежит обращаться к епархиальному архиерею, когда он в конце концов не знает, как быть. Что делать? Вот, а здесь сказано, что пастырь, заботясь о сохранности тайны имени исповедовавшегося и других обстоятельств, способных открыть его личность, предупредить тех, чьей жизни угрожает опасность. Вот так. Сохраняет тайну, предупредить. В самых уже трудных случаях обратиться к епархиальному архиерею. Понимаете? Вот архиерею то же самое. Не просто. Прими решение. Такие бывают задачи. Иногда вот они рассказывают такие, что действительно не знают, что делать. Вот какие трудные возникают подчас жизненные проблемы. И ему надо взять на свою совесть, вы слышите, решение этого вопроса. Совесть, потому что перед лицом Бога надо решить, а не просто так. Еще один такой момент, на который обращается здесь концепция, такой важный психологический момент и нравственный, что церковь понимает наказание совершившего преступление ни в коем случае не как месть ему. Ах, ты сделал то-то, вот тебе это. Она от этого предупреждает, чтобы не было вот этого мотива. Чтобы не было мотива, насколько это возможно только в наших человеческих силах, чтобы, наказывая преступника, не было при этом, не давать волю при этом чувству мести. Сложное это дело, я вам скажу.
бывают такие тяжкие преступления, что действительно очень трудно, когда это возмущает всех буквально. И все скажут смерть ему. Вот как это понять? Как месть? Вот тут написано, что она, церковь, понимает наказание как средство внутреннего очищения согрешившего. Для этого всегда это было до революции. Если преступник просил священника, да даже если и не просил, священник, были тюремные священники, которые приходили в камеру, разговаривали с преступником. Некоторые из них каялись, другие ожесточались. Естественно, каждый человек – особый свой мир. Но здесь возникает, друзья мои, очень такой серьезный вопрос. Да. Отношение смертной казни. Как понять ее? Она всю историю имела место во всех народах. Слышите, во всех народах. Она имела место, эта казнь, в ветхозаветной религии. Это прямо религией предписывалось, вы слышите? Самой религией предписывалось. В христианстве, в Новом Завете, религии не предписывается этого. Вы нигде не найдете положение в Новом Завете о том, что заслуживающий, ну, преступник, тягчайший преступник должен быть казнен. Нет этого в новозаветном откровении, вопреки ветхозаветному. Тем не менее, всю историю в христианских государствах, в христианских народах всюду смертная казнь была. Никогда при этом не было такого положения, чтобы церковь осудила когда-либо смертную казнь как таковую. Это очень интересно. Да. Церковь не осуждала. Было другое, например, на Руси. Был, я бы сказал, такой обычай, такой, ну, твердый обычай, хороший обычай был, когда патриарх, глава церкви, имел право входить к государю и просить за этого преступника, смягчить наказание, не подвергать, например, его смертной казни. Это называлось печалованием. Он имел право печалования. Это право имел только патриарх. Ну, не знаю, может быть, когда удельные там были, там не было патриарха, там епископ мог, и входили епископы, действительно, и очень часто они это делали, потому что много было несправедливостей, когда казнили, знаете ли, без правды и без истины подчас. И епископы иногда с риском для своей жизни даже входили к князьям и просили о смягчении наказания, о помиловании. Более того, обличали даже неправедных судей. Вот. Но вот этот обычай на Руси был. Патриарх имел такое право. Правда, редко, когда увенчивалось это успехом, ну, были случаи, но сам факт по себе интересен какой? Что православная церковь, а я уж не говорю там о других. Православная церковь никогда не отменяла, не говорила, ни на одном соборе не было принято решение, что смертная казнь противоречит христианскому убеждению, христианской вере. Это правда интересно? Да. В чем дело здесь? Вот это очень любопытно. В чем дело? Кажется же, ужасная вещь противоречит, если хотите, ну, кажется, самим основам человечности подвергнуть человека смертной казни уже. В чем тут дело?
Вы знаете, ситуация, видимо, такова, если попытаться в этом разобраться. Вот пока от нас смерть далека, мы себе... Ну, представляете, как мы ведем. Ничего не помним и не думаем. И ведем себя как бессмертные. Как бессмертные ведем себя. Смерть где? Ой, как далеко. А вот вдруг человеку объявляют, что у него смертельная неизлечимая болезнь. Кстати, надо воздать должное нашей медицине. Так? Врачи сразу никогда не говорят. Начинаются там намеки, подозрения. Там надо обследовать и то, и другое, и третье. Может быть, скажут родным, чтобы и они так это постепенно, чтобы человека не оглушить, не убить его сразу. Потому что некоторые не выдержат, просто с сердцем, может быть, что называется, плохо. Но вообще, это страшный же удар. Никогда этого не делали. Но факт, кстати, на Западе прямо противоположный. А почему? Он должен решить все свои финансовые дела. То, что ты там будешь страдать, что ты можешь умрешь, что у тебя инфаркты, плевать это. Ты должен банковские там все операции завершить, и все. Что вы думаете? Главная ценность не человек, а деньги. Это там, где трубят о правах человеческой личности. Это, знаете, такая насмешка. Так вот, смотрите, как человек переживает, когда он уже точно знает, что вот его кончина, уже вот она, приближается. Это очень здорово описывает Достоевский Федор Михайлович, потому что он сам был приговорен к смертной казни за участие в кружке Петрашевцев. И он это замечательно описывает. Описывает уже последние минуты, вы слышите, перед казнью. Что он переживал? Уже на эшафоте был зачитан указ императора о замене смертной казни каторгой. Слышите? Он пережил весь, если хотите, что ли, ужас смерти. Когда человек уже начинает точно узнает о своей смерти, точно узнает, именно здесь, в этой ситуации, человек может действительно оценить смысл своей жизни. С ее смысл. Все, вот жил, все. Завтра тебя не будет. Оценить. И история вот этих фактов свидетельствует, что подавляющее большинство людей, которые точно знают, что смерть, вот она, люди менялись, каялись. Пока смерть далеко, это еще. Когда приговаривают, например, там, к длительному заключению, даже пожизненному, а может быть, будет амнистия, а может быть, революция, а может быть, я сбегу. Знаете, сколько может? Что может? Много чего может. И чего придумает, и чего действительно неоднократно было в истории. А может, меня выкупят, друзья мои. Правда же, может много быть вариантов. И пока человек стоит еще, скажет, далеко, никакой смерти не будет, никакой смертной казни, покаяние, вот это чувство переживания смерти, вот уже грядущее, уходит, и он опять чувствует себя бессмертным человеком. Он опять, смерть еще это далеко-далеко, где там, это другие умирают, но не я. Вот что происходит. Видимо, это ведь я предположение делаю, друзья мои, учтите. Видимо, это состояние психологическое является основным в человеческом обществе. Видимо, именно по этой причине церковь, которая, кажется, должна была бы выступить против смертной казни, не выступала. именно этим, наверное, оправдывается и следующее. Когда говорят, что нельзя казнить человека, надо дать ему время на покаяние. Ложное заявление. Почему? Потому что время преступнику всегда дается. В обычных гражданских судах, я не говорю о военных, каких-то чрезвычайных ситуациях, а обычно что? Казнь будет когда? Приведена в исполнение, допустим, там, через месяц. Там, вы знаете, никогда это не делается. Через... Дается время, дается какой-то срок обязательно. Потому что мало ли еще, может, вскроются какие-то обстоятельства. Всегда время. И вот это вот время, напряженное время, допустим, месяц, оно дается человеку, и человек часто решительно меняется. Об этом много, много исторических, говорит, много исторических фактов. Так вот, поэтому соображение вот такого рода, что нельзя применять смертную казнь, потому что этим самым мы лишаем его жизни, а, возможно, лишаем и покаяния, это рассуждение. Суждение. Ложное. Ложное. Я не хочу сказать, что абсолютно, стопроцентно, потому что могут какие-то люди быть и действительно, которые, может быть, и для которых и действительно этот длительный срок, бесконечный, послужит стимулом для покаяния. Но гораздо большим стимулом всегда является вот это конкретное уже указание, когда он стоит уже прямо перед смертью, когда смерть уже вот она приблизилась, и уже никуда от этого не уйдешь. Здесь подавляющее большинство преступников действительно менялось. Причем подчас менялось радикальным образом. Знаете, кем становились буквально? Вот тем правым разбойником. Вспомните казнь Степана Разина. Казнь Пугачева. Они не просили о помиловании. Их четвертовали. Уже все, как каялись. Перед всем народом, на лобном месте просили прощения. Особенно поражает эта казнь Разина, Степана Разина. Как он просил у всех прощения, вы слышите? У всех. Просил, причем, не помилования, не освобождения от смертной казни. Нет, нет. Он сам понимал, что он достоин этого. Прощение только просил у людей. И я вам скажу, что он скончался, как вот этот правый, праведный разбойник. Вот этот вопрос о смертной казни приобрел в последнее время совершенно другой характер. В Европе с какого-то времени, причем совершенно очевидно, под сильнейшим давлением масонства, началось движение об уничтожении смертной казни, и сейчас оно достигло уже очень крупных успехов. Фактически вся Европа отменила смертную казнь. Заменено там длительными сроками или пожизненным заключением, но смертная казнь отменена. Где законом полным, где мораторием, ну, тоже законодательным актом, но мораторием, то есть пока еще не окончательное решение, но, тем не менее, запрещение на несколько лет, на неопределенный срок. И так далее. В концепции, что по этому поводу написано? Смертная казнь признавалась в Ветхом Завете. Указаний на необходимость ее отмены нет ни в Священном Писании Нового Завета, ни в предании и историческом наследии Православной Церкви. То есть констатируется очевидный факт. Вместе с тем, церковь часто принимала на себя долг печалования перед светской властью об осужденных на казнь, прося для них милости и смягчения наказания. Более того, христианское нравственное влияние воспитало в сознании людей отрицательное отношение к смертной казни. Но вот насчет этого – это очень спорный вопрос. Если христианское, то почему 2000 лет
когда как раз мы часто находим периоды в жизни церкви, ой, какие высокие. Я говорю, высокие в духовном плане. Когда мы видим массу великих святых, так и ни один из них не говорил этого. Почему мы говорим о христианском нравственном влиянии? Что, мы сейчас стали большими христианами? Или Западная Европа, наконец, стала такой христианской? Да? Что отменила? Вы слышите? Христианская ли? Можно в этом очень усомниться. Я вам скажу, что когда мы обсуждали этот вопрос на комиссии, то было очень много споров. Очень много. Наша комиссия, в общем-то, разделилась. Разделились голоса. Да, поэтому об отношении к смертной казни. И поэтому здесь дается такое очень мягкое, даются мягкие формулировки в отношении этого вопроса. Сочитываю. Отмена смертной казни дает больше возможностей для пасторской работы к оступившимся и для его собственного покаяния. Вот здесь были споры, сами понимаете, больше или меньше. Конечно, если никакого не дается, если смертная казнь тут же приводится в исполнение, это, конечно, я думаю, что все, даже кто за смертную казнь, тут же все бы протестовали. Нет, нельзя. Надо дать обязательно время. Обязательно время нужно дать преступнику. Нельзя сразу приводить в исполнение. Это верно. Но что вообще, так сказать, отмена ее дает большие возможности. Вот здесь очень многие усомнились. К тому же очевидно, что наказание смерти не может иметь должного воспитательного значения, делает непоправимую судебную ошибку, вызывает неоднозначные чувства в народе. Не может иметь должного воспитательного значения. Об этом тоже были большие дискуссии. И основной аргумент тех, кто стоял за смертную казнь, заключался в следующем. Мы должны думать не только об этом человеке, а мы должны думать об обществе всем в целом. Смертная казнь как тяжелейший акт с огромной силой воспитывала все общество, предупреждала общество от повторения подобного рода деяний. Слышите? Сказать, что почему же тогда этот-то человек должен быть жертвой для воспитания и прочих? Вопрос, который, по-видимому, наивный. А с какой стати герой должен быть жертвой за народ? С какой стати великий князь должен был идти в ставку туда и часто погибал там, лишь бы только не было нашествия? Сплошь и рядом в истории, когда человеческая жизнь, не душа, вы слышите, церковь как смотрит? Это для атеистов человек. А мы говорим, нет. Человеческая жизнь, человек приносит в жертву себя. А на войне? Сколько бросается людей на штурм того, что кажется неприступно? Сколько погибает? Не может иначе полководец решить эту задачу труднейшую. Не смог бы Суворов взять Измаил, если бы не пошел на жертвы. Да и ни в одном сражении это невозможно. Всегда жертва жизнью совершать. Всегда. Почему же возникает вопрос здесь, когда человек совершил тягчайшие преступления, которые очевидны для всех, здесь он не может стать жертвой, хоть маленькой, хоть от противного, но жертвой для чего? Для того, чтобы народ, чтобы многих, очень многих предупредить, освободить от совершения подобных преступных актов. А что это имеет большое значение? Бесспорно. Мне рассказывал священник, который сам был, сидел со шпаной. И он прямо говорил в одной камере, что они ничего не боятся, никакой тюрьмы. Тюрьма для них родной дом. Боятся только одного – смертной казни. И когда была отменена смертная казнь, это было ликование великое. Единственное, чего они боятся. Все, тогда кончается. Вот. И следующий момент, что вызывает неоднозначные чувства в народе. Для того, чтобы это выявить, проводится очень простое мероприятие, референдум. И мы сразу увидим, за что говорит большинство народа. Удивительно, что именно референдума и не проводится. Где? В демократических государствах. Демократических. Вы понятно слово «демократия»? Власть народа. Демос. Демократия. Власть народа. И вдруг здесь не спрашивают народа. Правда интересно? Что значит неоднозначные чувства в народе? Неоднозначные чувства в парламенте, когда идет голосование за какой-нибудь закон. 51 за, 49 против. Как закон принимается или нет? Принимается. Да чего неоднозначные? Почти половина. Или какие-нибудь президентские выборы. Вот, рядом, прямо. А куда денешься? Что это такое неоднозначные чувства? Да в любом вопросе неоднозначные могут быть. Если мы демократическое общество, то есть которое утверждает, что власть народа, демократия, еще раз, то основной принцип демократии, основной, заключается в том, что большинством принимаются решения. А говорить о том, что кто-то против, да это в любом вопросе, да в каком угодно. Кто-то будет против. Так что вот эти вот, так сказать, мнения, они вызывали у нас немалые и бурные дискуссии, да, и несогласия. Дальше читаем. «Сегодня многие государства отменили смертную казнь по закону или не осуществляют ее на практике. Помни, что милосердие к падшему человеку всегда предпочтительнее мести. Церковь приветствует такие шаги государственной власти». Мы уже говорили, почему же месть? Это не месть, а это сильное воспитательное средство. Воспитательное. Отнимается жизнь тела, но совсем не жизнь души. Совсем не это. Зачем же смешивать? Вместе с тем она признает, что вопрос об отмене или неприменении смертной казни должен решаться обществом свободно. Я вам говорил, что очень формулировки мягкие. Свободно, с учетом состояния в нем преступности, правоохранительной и судебной систем, а наипаче соображений охраны жизни благонамеренных членов общества. Видите, с одной стороны, кажется, отмена смертной казни, с другой стороны, к сожалению, вот я и говорю, потому что дискуссии были очень, действительно, сильные, я вам скажу, по этому вопросу. Очень. Так. И, как видите, сами формулировки – они такие – и за, и против. Все сохранено. Ну, вот так. Ну, вывод, конечно, такой правильный. Однако самым действенным в преодолении преступности призвано быть пасторское служение Церкви, особенно в таинстве покаяния.
То есть концепция настаивает на необходимости принятия воспитательных мер, то есть предупредительных мер. Бороться, то есть, надо уже не столько с самой преступностью, что это само собой разумеется, сколько с тем, что ведет к преступлению. Это да, это верно. И одним из сильных средств, что ведет к преступлению, являются дикие рок-концерты. Они психику разрушают. Разрушают психику. Вторым действенным средством, ведущим к преступности, является тот аморализм. Вы слышите? Аморализм, который мы видим, разливается широкой рекой через средства массовой информации. Потому что разрушаются основы. Основы. Посмотрите, что... А это пропаганда, не пропаганда, а показ, по крайней мере, ну, своего рода пропаганда, насилие, жестокости, садизма и так далее. Это что такое? Вы знаете, удивительно складывается впечатление. С одной стороны, мы воем и кричим о том, что творится у нас, сколько у нас, как наполнены у нас тюрьмы. С другой стороны, вы знаете, прям поливаем вовсю бензинчик и керосинчик в этот костер, вовсю, непрерывно, непрерывно. На экранах мы видим только одни преступления, и еще более того, видим, как совершить преступление, как избежать наказания. Вы слышите, все это показывается. Приучает уже детей к жестокости. И потом мы говорим, ах, как же это такое? То есть ведется странная игра. Странная игра. Кажется, боремся с преступностью. На самом деле взращиваем ее всеми средствами массовой информации. Другого слова не скажешь. Сколько раз я уже вам говорил, почему бы не показывать напротив сцену уважения, благородства, великодушия, любви? Почему бы это не показывать? В чем дело? Почему не запрещается это внедрение этих вирусов, страшных, ядовитых вирусов в общество? Почему? Свобода – это не свобода. А если уж свобода – тогда не имеете права запрещать убийства, насилие и грабежи. Почему это такое? Эти вещи, касающиеся тела, запрещаются. А то, что касается самого человека, души его, сознания, его нравственного чувства, не запрещается. В чем дело? Это что такое за взгляд на жизнь? Смердяковщина какая-то. Настоящая смердяковщина, другого слова нет. Душу можно убивать как угодно, оказывается. И это никакого преступления здесь мы не видим. Тело не смей. Не смей. Украл? Украл. Чего там? Какой-то подчас гроши. Торжественно объявляют. Торжественно поймали такого с поличным. Боже мой, тут сидит этот миллиардер и хохочет. Хохочет. Ну, это ладно, это касается финансовой стороны. Я говорю нравственной стороны. Потому что то, что человека делает человеком, это его нравственный и духовный лик, духовный образ его. Вот кто человек. Тело – это животная сторона. То есть мы пришли к какому-то страшнейшему материализму, дикому материализму. Забота кажется о теле, кажется – уж и об этом тоже поговорить отдельно. Так и никакого внимания к тому, что делается с душой. Правда странно? Правда. О какой же борьбе с преступностью идет речь? Никакой. Потому что нравственное сознание человека совершает или добро, или зло. И когда оно разрушается, тогда не ждите добра. Мы действительно сейчас поступаем как? Точно по басне Крылова. Точно. Лишь были б желуди. А корни нам не нужны. Так, ну ладно. У нас еще с вами один параграф. вопросы личной, семейной, общественной нравственности. Ну, об этом мы уже много говорили, о том, что творится сейчас в западном обществе и в нашем теперь обществе. Здесь, пожалуй, основным вопросом, самым основным, является вопрос о браке. И, может быть, о браке и особенно о так называемых теперь уже меньшинствах. И о причинах, то есть уважительных причинах расторжения брака. Вот о чем говорит этот параграф. Ну, первое, о том, чем является брак, что утверждает концепция. В любом случае он является браком. Совершается ли он в церкви православной, католической, в мусульманстве, в буддизме, в атеизме, в язычестве. Брак сам по себе всегда брак. Он всегда брак. Вот. Совсем другое дело, что нужно знать. Таинство брака, которое имеет место в православной церкви. Это то могущественное для верующих средство божественной помощи, благодатной помощи вступающим в брак. Это помощь, вы слышите, вступающим или вступившим в брак. Это божественная помощь. Но брак остается браком, о чем говорит изначально сама Библия. Брак, указывается, это не юридический договор, опять подчеркивается. Кстати, на Западе это уже стало юридическим договором. Там основная процедура перед браком, самая длительная и самая такая мелочная подчас. Это все описывается до последней йоты. Что принадлежит ему, что ей, каков будет характер взаимоотношений, финансовых взаимоотношений, что будет, если будет расторжение брака или кто-то скончается и так далее. В общем, ни о каких там нравственных отношениях и речь не идет. Церковь всегда настаивала именно на нравственной стороне брака, как таковой. Церковь утверждает, что муж и жена становятся едиными. Вот что. То есть любовь является средостением брака, а не какое-то внешнее соглашение между мужчиной и женщиной. Вот. Это очень-очень важный такой момент. Не случайно Иоанн Златоуст тут приводится. Брак называется таинством любви, а семья называется малой церковью. Вот. Это очень важный момент. Дальше. С кем может вступать в брак православный человек? Утверждается, как в прошлом, так и сегодня находит возможным совершение браков православных христиан с католиками, членами древних восточных церквей и протестантами, исповедующими веру в триединого Бога при условии благословения брака, то есть венчания, в православной церкви и воспитания детей в православной вере. Такой же практики на протяжении последних столетий придерживаются в большинстве православных церквей. Это утверждается в концепции. Дальше. Церковь настаивает на пожизненной верности супругов, нерасторжимости православного брака. И поэтому, хотя и позволяет второй брак, но уже с ограничениями. Эти ограничения уже и в самом чине венчания можно видеть. И вообще к этому относится, так сказать, ну, очень и очень сдержанно. И принимает только второй брак в качестве возможного и непредосудительного, когда кто-то из супругов, допустим, умирает. Или что-то произошло, в общем, такое, ну, серьезное. Об этом сейчас мы поговорим. Вот. Далее. Собор 1918 года уже определил положение о причинах такого непредосудительного расторжения брака. И он тут указал несколько положений. Их много, друзья мои, целых 16. Ну, если хотите, я вам зачитаю, но вам, кстати, это надо обязательно знать, которое священнику, обязательно нужно это знать. Но я зачитаю. Значит, кроме прелюбодеяния, следующее, и когда вступает одна из сторон в новый брак, это само собой уже разумеется. Дальше следующее. Отпадение супруга от православия. Раз. Оказывается, считается достаточным основанием для расторжения брака. Ведь одна из половин уходит из православия. Дальше. Противоестественные пороки, если обнаруживается. Дальше. Неспособность к брачному сожитию, наступившую до брака. То есть, когда человек скрыл это, он не способен, а скрыл. Тогда имеется церковное основание для расторжения брака. Когда намеренно совершено самокалечение, такое может быть, заболевание проказой или сифилисом, тоже является условием, достаточным условием. Безвестное отсутствие исчез длительное время. Какое не определяется здесь? Ну, на несколько лет, когда говорили, да. Осуждение к наказанию, соединенному с лишением всех прав состояния. В противном случае семья тогда остается без средств существования. И остается последнее только средство расторжения брака. Посягательство на жизнь или здоровье супруги и либо детей. Вы знаете, такие вещи, к сожалению, происходили и происходят, когда избивают, чуть ли не убивают, да, один другую. Снохачество, сводничество, извлечение выгод из непотребств супруга. Неизлечимую тяжкую душевную болезнь, ну, с ума, например, сходит. Человеку уже ясно надо в психиатрическую больницу уже. Здесь человек остается. Неизлечимую же болезнь. Тогда оставшаяся половина может вступить во вторичный брак. Или злонамеренное оставление одного супруга другим. Просто уходит, и все. В настоящее время этот перечень оснований к расторжению брака дополняется такими причинами, как заболевание СПИДом, медицински засвидетельствованный хронический алкоголизм или наркомания и совершение женой аборта при несогласии мужа. Даже вот эта вещь. Хочу сказать только об одном. Это причины, которые Церковь признает достаточными, но это вовсе не требование. Вот это не смешивайте, пожалуйста. Это не требование к расторжению брака. А это просто достаточные причины, когда Церковь, ну, не осуждает человека, если он брак, так сказать, расторгает по этим причинам.